который представляет государство, он прочитывает обвинение против виновного человека. И здесь мы видим обвинение Божие против человечества. Это как Бог смотрит на людей, которые провинились, согрешили перед Ним. Так что давайте мы прочитаем это. Начинается здесь с 10 стиха. Мы сегодня, надеюсь, кончим этот отрывок, который мы уже давно тому назад начали. Оно до 20 стиха идет. Будем читать. Здесь апостол Павел пишет, так написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, и нет делающего добро, нет даже ни одного. Гортань ихняя – это открытый гроб, языком своим они обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны засловия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, и нет страха Божия пред глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Итак, под вдохновением Духа Святого, который является автор Писания, Священного Писания, мы видим здесь апостол Павел перечисляет для нас 14 обвинений против нас. Я говорю «нас», потому что мы, несмотря на то, что Господь спас нас, и несмотря на то, что Господь возродил нас, мы таковы были когда-то, апостол Павел пишет, говорит, но теперь Господь изменил нас, трансформировал нас и спас нас. Обратите внимание, что мы уже просмотрели в этом тексте 9 обвинений. Если вы помните, первое является то, что нет праведных людей. Это цитирует апостол Павел Старого Завета. Мы читали эти ссылки. Это обвинение от самого Бога. Во-вторых, мы видим, что никто не разумевает, не понимает Бога или духовные истины, которые Слово Господне открывает нам о Боге. И третье, нет людей, которые бы сами по себе, по натуре своей искали бы Бога, потому что мы все рождаемся с греховной плотью и склон наш. Склонение ума и сердца, и сегодня мы посмотрим, глаза наши склоняются к тому, чтобы не делать или не искать Бога. Результат того, мы видим 4, 5, 6 обвинение. 4, когда написано, что все соклонились или отошли с пути Божьего, это результат того, что мы неправедные. 5, мы видим, что все стали негодны. Это результат того, что нет людей, которые умом своим понимали бы духовные истины Господа. Когда мы говорили за это слово негодность или непотребность, я в пример говорил, что соль, Господь говорил за соль. Здесь главным образом апостол Павел хочет нам показать, что в нашем состоянии до нашего возрождения мы абсолютно никакой силы не имеем, мы как неверующие люди, мы негодны и непотребны для Господа. Пока Господь не трансформирует нас, то мы только способны для одного, чтобы Господь бросил нас в озеро огненное. И потом мы видим, что нет делающих добро, это результат, потому что люди не ищут Бога. Прошлое воскресенье мы посмотрели на 7, 8, 9 обвинения против человеков, и это является уже специфическое проявление того, что природа наша грешная делает. И первые три мы смотрели в прошлый раз, сегодня мы посмотрим дальше, но это описывает наш разговор. И он начинается тем, Господь говорит, что мы имеем в сердце нашем. Из сердца, Господь сказал, происходят все помыслы человека. Сердце считается, это корень нашего бытия. Все наши размышления, чувства наши, то, что мы говорим, это приходит из сердца нашего. И апостол Павел здесь говорит, что все слова наши, они выходит из как бы открытого гроба. Гроб, мы понимаем, говорит символически нам за смерть. Никто из нас решительно или специально не пошел бы на кладбище и не открыл бы могилу, и не открыл бы гроб, который там кто-то закопан. Почему? Потому что если мы его откроем, оттуда мы встретим запах смерти, там живого нету. Господь, когда смотрит на нас, Он на нас не смотрит, как духовно живыми людьми, а Он смотрит на нас, как на людей, которые рождаемся, апостол Павел говорит, в грехах и преступлениях наших. И ради этого Господу надо было умереть, чтобы мы, верой теперь, когда пришли к Нему, Он бы оживотворил нас, или вдохнул, или даровал нам новое духовное дыхание или сознание. Так что наше состояние, оно как открытый гроб. И если посмотреть в сердце наше, которое является как мертвое сердце, каменное, оттуда происходят вот эти все слова и помышления, которые человек имеет. И когда Господь смотрит на них, для Него это не благоухание приятное, оно развращение, когда Господь посмотрел в книге Бытие на человеков, с неба на человеков. Все склонение разума человека, оно было к тому, чтобы делать грех, а не искать Бога или делать добро. И мы это посмотрели в прошлый раз. И это проявляется, обратите внимание, тут физиономия. Апостол Павел говорит за сердце наше, потом он говорит за язык наш, который говорится, что он обманывает. Уста человека или специфический язык, мы смотрели в прошлый раз, он не способный, пока Господь не возродит нас и не изменит наш разговор своим словом, то мы только способны делать вред друг другу, обманывать, льстить другим людям. Во-вторых, сравнивая уста человека, апостол Павел здесь сравнивает, и это цитируется из Старого Завета, с яспидом или змеей, которая ядовитая. И этот яд, он сокрыт, он не виден до тех пор, пока она вас ужалит. И так и люди, здесь написано, что результат нашей грешности, мы выпускаем только из себя яд, который не приносит Господу никакой пользы, а только делает зло против других людей. И десятое, то, что мы только начали в прошлый раз, здесь обвинение против человека, здесь написано 14 стих, что наши уста, они полны злословия и горечи. Это также это результат открытого гроба нашего сердца, что обозначает, что уста наши началось от сердца, проявляется языком, продолжается устами нашими, и теперь говорится, что они полны злословия и горечи. Горечь, мы понимаем, это то, что горькое, то, что неприятное. Мы не способны говорить слова, которые действительно были бы приятные для или Господа, или людей, пока Господь не изменит нашу жизнь. Но что это слово «злословие» обозначает? Злые слова. Против кого они направлены? Интересно, что злословие или проклятие, если мы понимаем это слово в своем полном контексте, это обозначает иметь в сердце своем и в разуме своем, в мышлении своем, иметь самые негативные, самые плохие, самые злые мысли о ком-то. Дальше мы будем говорить за убийство и за пролитие крови. Но помните, Господь сказал, что убийство, умышленное убийство одного человека, когда он убивает другого, оно не начинается в самом акте, когда человек кого-то убивает, оно начинается в сердце или в разуме человека от мышления. Господь, помните, сказал, что прелюбодеяние начинается не в самом физическом акте, а начинается, когда человек начинает с вожделением смотреть на женщину. 63-й псалом очень ясно это описывает нам и цитирует здесь апостол Павел. Давайте коротко посмотрим на этот псалом 63-й и прочитаем здесь первые несколько стихов. Здесь Давид пишет: «Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага моего, укрой меня от замысла». Вот это слово, то, о чем люди другие, враги его, думают. «Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые и застрыли, или настроили». Мы понимаем, сестры, особенно если вы имеете нож, который тупой, его нужно настроить. Правда, здесь говорится, они настроили язык свой. И какая польза этого? Оно как меч, говорится. И они напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Видите, сердце человека, оно иногда оно имеет злые мысли даже против того человека, которого они не знают, непорочный человек, невинный человек. Они могут его злословить или проявлять это против него. К сожалению, потому что человек пал в грех, и потому что мы имеем развращенную грешную природу, и мы рождаемся с ней. Вся история человеческая, она наполнена злоречием и злословием против друг друга. Люди не могут и не способны сказать доброе слово о другом человеке, уже не говоря о Сотворителе нашем, который Бог Иегова описывается в Библии. И это часто результат ревности, жадности и зависти, которые люди, они только думают о себе, а не о других людях. Но проклинать кого-то или злословить кого-то, желать самое худшее, самое плохое против кого-то или против Бога, это часто мы должны понять, что оно употребляет святое, безгрешное, чистое имя Господне, которое достойно нашего славословия, а не злословия. Мы понимаем, когда Господь учил нас молиться, молитва Господня обращается к небесному нашему Отцу, Отче наш, сущий на небесах, который имеет святое имя. Что это обозначает? Мы, когда понимаем характер и атрибуты Божии, что Бог наш Создатель, Бог милостивый, Бог благой, Бог есть любовь, Бог всесильный, Бог всемогущий, Бог всезнающий. Когда мы все разные атрибуты Божии понимаем, то наше сердце должно хвалить Бога и добрые слова и помышления иметь о Нем, а не злые слова. Так что, когда люди говорят злословие и потребляют имя Божие в своей речи, они приводят святое имя Божие в свидетельство против самого себя. Они берут в свидетельство имя святое Бога, чтобы хулить или Бога, или других людей. Помните Каина, самый первый пример мы имеем. Он огорчен был с Господом. Почему? Он имел ревность, он имел зависть против брата своего. Господь принял жертву брата его. Его брат взял овцу и пролил кровь. Каин не хотел пролить крови Агнца, но готов был пролить кровь своего брата. Вы видите, какой тут контраст, какая у него ненависть была и злоба. Но эта злоба проявлялась не только против брата своего. Он не мог достичь или убить Бога, так что он поставил и убил своего брата вместо этого, чтобы выразить свою злобу против Господа или ревность свою. Помните жену Иова? Она сказала ему: «Прокляни Бога». Она понимала, что проклять Бога – это обозначает смерть физическая и духовная. Она сказала: «Почему ты мучаешься? Хватит тебе, прокляни Бога, умри». Видите, она старалась выразить это в своем разговоре. В нашем контексте, когда мы живем, слышим ли мы иногда люди спрашивает Бога слово «почему?». Когда мы имеем разные обстоятельства в нашей жизни, когда мы иногда не понимаем обстоятельства нашей жизни, даже будучи возрожденными людьми, которые являемся детьми Божьими, есть правильный подход к Господу. Мы можем спросить Господа, чтобы узнать волю Его, почему Господь допускает нам что-то. Но если мы с какой-то ненавистью это спрашиваем у Господа, это уже получается, это уже не вопрос, а это уже выражение помышления нашего сердца, то, что мы недовольны тем, что Бог делает в нашей жизни. Иов принимал то, что Господь ему послал в его жизни, несмотря на то, что он не всегда и не полностью понимал, что случилось. Мы, когда мы смотрим и когда мы читаем книгу Иова, мы теперь понимаем. Но Иов, он это не мог понимать, когда он проходил через это колесо страдания. И так и в нашей жизни. Слово Господне учит нас, чтобы если мы что-то переживаем, чтобы мы испытывали себя, на правильном ли мы пути. Может быть, Господь говорит нам через обстоятельства нашей жизни. Но это слово «злословие» интересно. Помните, когда мы читаем, когда Господь даровал закон свой народу своему. Давайте прочитаем это, 20 глава, книга «Исход». Контекст этого мы найдем в 7 стихе. «Не произноси», книга «Исход», 20 глава, 7 стих, «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, потому что Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Мы иногда, если детей наших учим, или если мы слышим проповедь за 10 заповедей, или если вы видите где-то они написаны, как на скрижалях, мы помним саму заповедь, правда? Мы говорим «не произноси имя Господа своего напрасно», и мы говорим это злословие или это проклятие против Бога. Но мы не обращаем внимания на вторую часть этого стиха, который говорит, что Бог в слове своем обещает наказать того, которое напрасно или легкомысленно это обозначает. Непродуманно говорит имя Божие. Очень трудно в нашем обществе где-то пойти в общественное место, чтобы не слышать, чтобы имя Господне произносилось напрасно или легкомысленно. Это на этой неделе для меня было, как сказать, несмотря на то, что я это часто встречаюсь, но я такого человека встретил, который каждое второе слово было хула. Хула на людей, хула на меня, хула на Бога, хула на мою компанию. Этот человек проклинал все. Он не имел доброго слова сказать. И сидя, и думая, и размышляя, как люди часто язык свой не подключают к разуму своему, и оно просто выливается, как вот этот яд, который здесь описан. И человек сам себя не может контролировать. По-английски это слово «богохульство», оно произносится «profanity», те, которые по-английски понимаете. Но корень этого слова является слово «fane», F-A-N-E. И это старое-старое слово, которое уже по-английски не потребляется, но с 16-го столетия это слово, это было то слово, которое описывало физическое здание, где собирались верующими. Другими словами, это то слово, что мы сейчас сказали бы, это церковь. Не в смысле членов церкви, а в смысле здания. По-русски, может быть, это можно перевести костел, хотя это не совсем правильно будет. И они взяли вот это слово «фейн», которое говорит за само физическое здание, каменное или кирпичное, и прибавили латинское слово «про», которое обозначает «за» или «впереди». И это слово обозначало то или та речь, или те слова, и те произношения, которые пастор за кафедрой говорит впереди церкви. Profane. Впереди церкви. Но когда люди выходили из-за двери церкви, их слова совсем не отражали то, что они слышали за кафедрой. И те же самые произношения, имя Бога, когда оно в хуле произносилось на улице, и это слово потом изменилось, а говорится не то, что говорится в середине в церкви, а то, что говорится впереди церкви, в приходе в церковь, на улице. И это слово стало обозначать profanity, или злословие, или слова злые против Бога. И как часто действительно мы можем, если мы подумаем, как мы сидим здесь и как мы говорим в сравнении с тем, что мы слышим на улице. И, конечно, я не говорю за нас, а говорю за действительно людей, которые невозрожденные, не знают Господа. Иаков в своей третьей главе описывает язык человеческий и говорит, сколько он зла может сделать и среди верующих людей, и среди неверующих людей. Он говорит, он как огонь, он маленький, но он может зажечь большой огонь. И там апостол Иаков потребляет два примера. Помните, руль, маленький руль, который может большой корабль контролировать. Там он говорит, заудила, которую мы ложим коню в рот, чтобы контролировать, в какую сторону он будет иметь. Благодать Божия для верующего человека – в контраст с языком неверующего человека, вот этот вот руль, или вот это удило у коня, вот это слово Господне и благодать Господня в нашем сердце, которое начинает трансформировать наше размышление. В 12 главе Римлянам мы будем читать дальше, когда мы дойдем до этой главы. Апостол Павел говорит, да будет наш разум или ум наш преображаться, трансформироваться, изменяться, чтобы мы были похожи на Слово Господне. И Господь, когда Он вкладывает сердце свое в уста наши, и в сердце наше, и в разум наш, Он тогда может контролировать нас, или рулить нами, если можно так сказать, чтобы мы шли по путям Его в то направление, куда Господь желает нас вести. Но для этого наше сердце должно быть наполнено Словом Господним. Псалом 118, мы полгода провели на нем. «Слово Твое сохранил я в сердце своем, дабы что, ходить своими путями?» Нет, чтобы не согрешать, чтобы ходить Твоими путями. Тот весь Псалом, уже прошло много времени с тех пор, как мы его читали, возьмет вас 20 минут дома, прочитайте его опять на этой неделе и вспомните, сколько мы много подчеркнули там размышления о Слове Господнем, который сохраняет нас, ведет нас. Апостол Павел в заключение за нашу жизнь, которая должна отражаться от слов и языка неверующего, невозрожденного человека в послании Ефесянам пишет в 5 главе, посмотрите, 3-4 стих. 2 стих говорится, живите в любви, как Христос, который возлюбил нас. 3 стих, облуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а наоборот – благодарение. Здесь говорится за язык наш и за то, что происходит или выходит с наших уст. Оно написано, оно неприлично, оно не подходит к тому обществу, которому мы принадлежим. В 4 главе Ефесянам апостол Павел говорит, ходите достойно. И это включает наш разговор. Даже те из нас, которые возрожденные, которые Господь спас. Господь в 12 главе Евангелия от Матфея говорит, за каждое праздное. Что обозначает праздное слово? Это обозначает лишнее слово. Кто-то сказал, я не считал, но говорят, что в среднем мы произносим 1000 слов в нашей речи. Некоторые из нас больше, чем 1000 слов говорим. И Господь говорит, за каждое праздное слово мы дадим отчет Господу. Но особенно, когда, если мы смотрим на третью заповедь, и когда мы легкомысленно произносим имя Господня, которое является святое, оно должно произноситься в контексте кафедры, в контексте церкви, а не в контексте злословия, которое на улице мы иногда слышим. Дальше апостол Павел, дальше идет, и тут 11-е обвинение, которое Бог имеет против человеков. Обратите внимание, здесь 15 стих говорится, «Ихние ноги, они быстры к пролитию крови». Тут уже не уста, а тут уже действительные качества и действия, и то, что люди грешные делают. Притчи Соломона, 1 глава, 16 стих. Давайте этот текст прочитаем. Это важно, потому что это апостол Павел цитирует. «Потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови». Грешный человек, написано, он как бы на поприще бежит туда, где проливается кровь. Что-то такое есть... Непонятно, что тянет всегда людей пойти и посмотреть там, где кровь проливается. Если вы слышите по новостям, что где-то что-то случилось, мы сразу хотим включить, чтобы посмотреть все детали, кто кого убил, зарезал и так далее. Даже как верующие люди, это показывает нам склонность нашу к пролитию крови. Хотя мы не сами это делаем, но оно почему-то охватывает нас. Пророк Исаия очень четко также описывает эту характеристику. Посмотрите на 59 главу. 59 глава, 7-8 стих. Почти подобные слова, здесь апостол Павел цитирует их. «Ноги их бегут ко злу, и очи ихние», вот опять глаза, «они спешат на пролитие невинной крови». Тут уже невинная кровь, говорится. «Мысли ихние являются мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их». Вот он этот путь, человеческий путь. Не Божий путь. Пути мира они не знают. Мир здесь – это путь Господень, конечно. И нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Вот это апостол Павел цитирует, чтобы показать характер человеческий невозрожденного человека. Даже как верующие люди – мы в природе своей имеем все семена греха. Мы можем сказать, что никто из нас не человека-убийца и не пролил крови. Но если бы не благодать Божия, которая сдерживает нас, каждый из нас способен это сделать. Господь сказал в своей проповеди Нагорной, что убийство начинается в уме человека. Господь сказал, ты не убил человека, но если ты злое мышление имеешь, злословие против брата твоего, то ты все равно, что ты его уже убил. Мы читаем за Каина, что оно началось, это зломышление в сердце его. Самое такое обычное выражение человекоубийства – это общественно, если мы говорим, то это через войну. Люди всегда воюют против друг друга. Это история человечества. И хотя, может быть, индивидуальные люди не настолько жестокие иногда, как режимы разные, которые жестокие бывали, но каждый из нас имеет эту склонность и способность на это. Если мы только возьмем Вторую мировую войну, погибло 32 миллиона солдатов по всему миру, на всех фронтах, это приблизительно считает. Но кроме этого, только в Германии было убито насмерть 25 миллионов людей в лагерях, концлагерях. Из них включает около 6 миллионов евреев. Но 25 миллионов. Мы слышим много, что евреи пострадали, их убивали немцы, но 25 миллион. Кроме этого, 25 миллион цивильных людей, невинных, попали между армиями и погибли. 82 миллиона людей, это консервативное сосчитание, умерло в течение вот этих 6 лет войны, Второй мировой войны. И кроме этого, еще 29 миллионов людей были ранены или пострадали. Это не говоря за полные города, которые были уничтожены, и люди потеряли свое имущество и так далее. Если мы говорим за пролитие крови, мы можем говорить и за Римскую империю, о которой мы говорим и понимаем, что они жестоко поступали с верующими людьми. Когда мы говорим за жестокость Советского Союза, они в своей официальной статистике говорят и почему-то потребляют слово «только». Говорят, что на Востоке в лагерях ГУЛАГ погибло только 1,5 миллиона русских. Но это советская статистика. Официально все знают, что это было десятки миллионов людей. В Китае в 70-х годах, когда был Мао Цзэдун, называется культурная революция. Китайцы говорят, что только погибло 600 тысяч людей. Как будто бы это просто цифра. Официально это были десятки миллионов людей. Они говорят, как будто бы это ничего. И мы говорим и думаем, как это страшно. Но мы должны вспомнить и свою страну. Тут, где мы живем, большинство из вас приехали в эту страну. Я считаю, это моя страна, я здесь родился. Но с 1973 года уничтожены и убиты были более 35 миллионов нерожденных детей через аборт. Это страшное пролитие крови, которое Господь взыщет с нас, если мы будем стоять и молчать за это. И вы скажете, что мы можем сделать? В Риме, может быть, ничего верующие люди не могли сделать, только отдать свою жизнь за Господа. В Советском Союзе, в Германии, в Китае, и сегодняшний день в Африке преследования есть многих людей, политические, религиозные. Может быть, ничего не могут сделать. Но каждый из нас в нашей стране может что-то сделать за убийство нерожденных детей. Особенно те из вас, которые имеют возможность голосовать, и вы не голосуете. Особенно в этом избрании, которое мы будем иметь через 2 недели, мы имеем выбор перед нами. Америка стоит перед 2 путями. Каким путем Америка пойдет? Один человек открыто сказал, что я буду ставить судей на высший суд, которые будут богобоязненные и будут стараться изменить этот закон, который дает разрешение женщине уничтожить своего нерожденного дитя. Нужен только один голос из 9 поменять на высшем суде американском. Эта возможность приходит один раз в 30 или в 40 или в 50 лет, потому что эти судьи, они служат до смерти. И сейчас их несколько, очень старые уже, им под 90 лет, и следующий президент будет иметь возможность поставить нового человека. Кроме того, они ставят тысячи других судей, которые во всех районах, во всех городах Америки производят свои выводы. Мы иногда в ужасе говорим за однополные браки гомосексуалистов. Мы будем иметь возможность голосовать и опять провести закон, который будет провозглашать, что брак – это между мужчиной и женщиной, а не между 2 женщинами или 2 мужчинами. Мы имеем возможность поменять сторону или направление, в которое наша страна идет. В истории человеческой такой страны не было, как мы имеем, где мы можем повлиять на наше общество. Апостол Павел в 1 главе здесь, Римлянам в 32 стихе, говорит, что есть люди, которые делают грех, открыто грех. И есть люди, которые стоят праздно и допускают, чтобы это случалось. И Господь говорит, они также будут стоять виновны перед Ним. И каждый из нас будет стоять виновным перед Господом, если мы, имея возможность заступиться за самого младшего нерожденного ребенка, невинного, и мы не заступимся за ним. Но пролитие крови – это является характеристика характера человека. И результат этого, результат войны, результат пролития войны – 16 стих. Разрушение и пагуба на путях их. Разрушение, мы понимаем, это если взять сосуд глиняный и упустить его на пол, чтобы он разбился. Пролитие крови, убийство человека, война – это разбитие общества, в котором мы живем. Пути ихние, они наполнены разрушением и пагубой, потому что ноги человеков, они быстры на пролитие крови, невинной крови. Это слово «пагуба», оно переводится по-английски на греческом языке «несчастье» или «бедствие». Мы понимаем, что результат войны, многие люди бедствуют и теряют абсолютно все, что они имеют. Они часто всегда, когда война, бывает потом урожая нету, бывает голод, очень страшные последствия. Когда мы читаем книгу Откровения, результат наказания Божьего будет страшное гонение и несчастье на земле и бедствие. Это будет наказание от самого Господа. Это все результат грешного сердца и размышления человека. Результат это доводит до того, что 17 стих, они не имеют мира, они не знают пути мира. Мир мы должны в разных контекстах понимать, но мы должны главным образом понимать, что мир – это результат того, что Бог делает в нашей жизни. Если мы не имеем мира с Богом, мы не будем иметь мира с человечеством или с обществом, или одна страна с другой страной не будет иметь мира. Апостол Павел здесь по-русски это слово переведено, говорится, разрушение и пагуба. Пагуба, мы понимаем, что это потеря. Пути Божии отличаются от пути человеков. Путь человеческий – разрушение, пагуба. Путь Божий является мир. Что такое мир Божий? Это 13-е обвинение здесь против Бога, против человечества, которое Бог имеет против человеков. Бог говорит, что человечество, они не знают, вот опять это слово, они в сердце своем, в разуме своем, они не постигли мир с Богом. Почему? Потому что корень сердца человечества, он грешный. И человек, который грешный, он не имеет мир с Богом. Когда Господь пришел первый раз, когда Он пришел как ребенок, Он пришел принести мир человечеству. Пророк Исаия говорит, что имя Его будет князь мира. Мир Он придет принести нам. Но что сделал сатана? Сатана организовал весь мир, чтобы они отвергли мир, чтобы они отвергли того князя, который пришел примириться с человечеством и прибили его ко Христу. И несмотря на это, Господь все равно предлагает свой мир всякому, который придет и поклонится, и подчиняться будет Господу. Господь со креста предлагает спасение и прощение греху разбойнику, который рядом с ним кается и просит у него прощения. И Господь долготерпеливо ожидает и зовет, и говорит, придите ко мне. Господь предлагает, несмотря на то, что люди отклоняются и убегают от Его. Это то, что апостол Павел, начиная в 1 главе 16 и 17 стихе, говорит, что я посланник или я апостол Господа, и я приношу благую весть, Евангелие. В том является Евангелие, что хотя весь мир страдает в разрушении, пролитии крови, Господь предлагает нам свой мир. Мир свой даю вам, не такой, как мир может вам дать. У нас время очень быстро идет, и тут много чего, что я хотел бы сказать, но 18 стих является суммированием, 14 выражение или обвинение Божьего против человечества. Все остальное, что мы уже говорили, все стихи, которые до сих пор были сказаны, они суммируются здесь вот этим выражением, 18 стих. Это все результат, Бог говорит, что они не имеют страха Божия перед глазами своими. Что обозначает иметь страх Божий? Страх Божий – начало мудрости, притча Соломона учит нас. А мудрость – это вот это вот духовное знание, понятие путей Божьих. Первое послание Иоанна, первая глава, написано, что Господь или Бог есть свет. И в нем нету абсолютно никакой тьмы. Свет, в контраст от тьмы, он не имеет никакого склонения к темноте. Совсем недавно мы, как люди в своем развитии, только понимали белый свет, который наши глаза могут воспринимать и понимать. Но ученые теперь изобрели машины или там, в лаборатории, и мы теперь можем видеть свет, который не белый, который выходит из призмы того, что мы своими глазами можем видеть. Вы слышите такие выражения – ультрафиолетовые лучи солнца. Мы глазами своими не видим. Если мы посмотрим на свет солнца, мы ослепнем от этих лучей. Но в лаборатории мы их можем видеть. Мы видим инфракрасные лучи света, которые также наши глаза не могут видеть, но в лаборатории мы можем их видеть. Слепые люди, они вообще не могут видеть даже белого света. Почему? Потому что глаза их не закрыты, не понимают. Духовно говоря, посмотрите, что апостол Павел говорит. Для тех людей, 1 глава 20 стих Римлянам, для тех людей, которые духовными глазами могут видеть, это дар, который Господь дает, говорится, невидимая его вечная сила божества – от создания мира через рассматривание творения видимы. Человек, который наполнен Духом Святым, Господь дает возможность видеть невидимые атрибуты Его. Но все человечество, оно ослепло духовным истинам Божьим. В 3 главе Бытие, 5 глава, Сатана обещал Адаму и Еве, что когда они вкусят от дерева, то их глаза откроются, и они будут, как Бог, понимать добро и зло. Их глаза на зло открылись. Но они не сознавали умом своим, что глаза духовные их закроются к истинам Божьим. Может быть, вы никогда не смотрели на этот стих в этом контексте, но их глаза закрылись духовно, и они стали слепыми. И результат того, они умерли физически, духовно, и передали эту смерть каждому из нас, который сегодня здесь в Холливуде собрался. Апостол Иоанн, 1 послание, 2 глава, описывает похоть глаз. Похоть – это то, к чему наши глаза тянут нас, то, на что мы желаем смотреть, то, что не от Господа, а то, что плотское. Помните это слово «плотское». Апостол Петр во 2 главе 2 послания говорит, что глаза ихние, невозрожденных людей, они полны похоти и злодеяния, так что они не могут не грешить. Грех или прелюбодеяние в духовном смысле Бог сравнивает с физическим актом и говорит о своем народе, что они в прелюбодеянии относились к Господу через свое идолопоклонство. Мы это встречаем во всем Старом Завете. Неверность народа Господнего против Господу. И суммируя закон, Господь говорит, чтобы Моисей сказал израильскому народу, чтобы они навязали перед глазами своими закон Господень. Когда мы, как верующие люди, будем иметь закон Господа перед глазами своими, и когда мы будем идти, Он будет перед нами, Он будет останавливать нас, чтобы мы не грешили. И мы тогда будем иметь страх Господень, о котором здесь
апостол Павел говорит, что люди не имеют. Мы в следующий раз закончим 19-20 стих. Результат приговора Божия, что все люди стоят перед Господом в молчании, и никто не может ничего сказать против того выражения Божьего, которое Господь провозгласил. А сейчас мы станем, помолимся. Отец наш Небесный, за Слово Твое мы Тебя благодарим. И, слыша Твой приговор, никто из нас не может абсолютно ничего не сказать, а только просить Тебя, чтобы Ты в милости спас нас. И за это мы Тебя благодарим, что Ты это сделал. Просим Тебя, чтобы Ты этот весь день благословил наше пребывание в Доме Твоем, Слово Твое, которое мы будем слышать, чтобы оно, как то семя, которое на добрую почву упало, чтобы оно принесло много плода для славы Твоей. Это мы все просим во имя Иисуса Христа. Аминь.